Вы слушаете «Радио Свобода». Круглосуточное вещание в интернете. Главные темы дня в рубриках «Повестка дня» и «Выбор свободы», «Культурный дневник», «Проект Европа», «Предмет разговора» на сайте свобода.орг.
Радио «Свобода». Узники Болотной. Коллективный портрет. От марша миллионов 2012 до митинга «За свободу» 2013. Здравствуйте. У микрофона «Свободы» Андрей Шарый
и Елена Поляковская.
Так называемое «болотное дело» – это уголовное дело о массовых беспорядках, якобы имевших место во время гражданской акции протеста 6 мая 2012 года в Москве. На подходе колонн участников марша миллионов, приуроченного к инаугурации избранного на третий президентский срок Владимира Путина с улицы Якиманка к Болотной площади. Обвинение в участии в массовых беспорядках, статья 212 Уголовного кодекса, и случаях насилия в отношении представителей органов правопорядка, 318 статья, выдвинуты против 28 человек. Четверо из них обвиняются также в организации массовых беспорядков. Уже вынесены два приговора, в общей сложности под арестом и в заключении находятся 18 человек.
Правозащитные и гражданские организации считают болотные дела, расследование которых ведет Следственный комитет Российской Федерации, политически мотивированными, а обвиняемых по этим делам – политзаключенными. В апреле 2013 года, накануне нового митинга на Болотной площади под лозунгом «За свободу», комитет 6 мая при участии Координационного совета оппозиции провел кампанию в защиту узников Болотной. Каждый из дней кампании был посвящен одному из обвиняемых. Радио «Свобода» рассказала об этой кампании радиорепортажами и статьями на своем веб-сайте. В поддержку обвиняемых выступили известные общественные деятели и деятели культуры.
Самыми эмоциональными, пожалуй, оказались выступления актрисы Лии Ахеджаковой и политического эксперта Андрея Пьянковского. Он говорил о 40-летнем активисте Левого фронта Леониде Развожаеве, одном из трех обвиняемых в организации массовых беспорядков. Развожаев пытался бежать от преследований в Киев, но был арестован и 22 октября возвращен в Москву.
Он был похищен на территории иностранного государства. Несколько дней его пытали в каких-то подвалах, затем привезли в Москву, и когда его доставили в суд для формального ареста, Леонид совершил подвиг. Выходя из зала суда, он выкрикнул: «Меня похитили и пытали», сорвав и обесценив операцию путинских спецслужб. Тем не менее, Следственный комитет оформил явку Развожаева с повинной. Через несколько дней на другом заседании суда Леонид снова отказался от так называемых показаний. Мне кажется, что даже в нашей протестной среде реакция на то, что происходит с Развожаевым, несоразмерна масштабу и дерзости преступлений, совершаемых властью. Нам наглядно демонстрируют, что пока не в массовом порядке, а выборочно, власть готова применять сталинско-гитлеровские методы политического террора. Если мы равнодушно согласимся с ними, то в конце концов они просто убьют Леонида. Они растопчут достоинство каждого из нас и превратят страну в фашистский концлагерь, в котором с каждым можно будет делать то же самое, что мы позволили делать с Леонидом.
Лия Ахеджакова говорила о 27-летнем внештатном фотокорреспонденте газеты «Вятский наблюдатель» Леониде Ковязине, арестованном 5 сентября. Во время пребывания в следственном изоляторе Леонид женился.
Парню 26 лет в тюрьме, там в этом СИЗО свадьба была, были гости, прислали автозаки специально для гостей, вдруг они чего там, ОМОН прислали. Но тем не менее свадьба состоялась, дали 3 минуты повидаться жениху и невесте. Внештатный корреспондент «Вятского наблюдателя» приехал в Москву по путевке этого своего «Вятского наблюдателя» снимать митинг. Когда там били какую-то девочку, пытался помочь ей, стал двигать биотуалет, за что и попал в тюрьму. Оказывается, обвинение выглядит так, что, двигая туалет, пытался сломать наш конституционный порядок. Вот это я знаю, эту формулировку. Ну, даже следователи смеются. Парень живет с бабушкой, ей 78 лет, и, естественно, в ответе за свою бабушку. Мальчишка образованный, кончил гуманитарный университет, философию вообще. Видимо, очень интеллигентный и очень порядочный молодой человек. Пытались за него поручиться достойнейшие люди. Нет, его нельзя отпустить, иначе он сбежит от бабушки, от Басманова суда. Не пытался сбежать. И не отпустили его домой ни на минуточку. Что это такое вообще? Что это? Почему такая ненависть к нам? Почему такая жестокость? Кто за это ответит? Я вас спрашиваю, кто за это ответит? И я знаю, что будет этот суд. Ни секунды не сомневаюсь. Они получат по 4,5, по 5 лет. Как эти пусси-райдушечку схлопотали.
Обвинения по болотным делам строятся почти исключительно на показаниях сотрудников правоохранительных органов, зачастую полученных через несколько месяцев после случившегося и кадрах видеосъемки событий 6 мая. Пнул ногой сотрудника ОМОН, метнул древко флагов полицейского, кинул бильярдным шаром в сотрудника ОМОН, переворачивал туалетные кабинки, хватал полицейского за одежду, препятствуя аресту другого участника митинга. Позиция защиты такова: столкновения на Болотной площади спровоцированы властями. В числе участников марша, не исключается, находились провокаторы, вероятно, из числа агентов спецслужб. Действия демонстрантов были самообороной против нападения нескольких сотен вооруженных и тяжело экипированных полицейских. Встречные претензии в адрес полицейских следствием не принимались. О том, обоснованы или нет обвинения по болотным делам, говорит Вячеслав Макаров, адвокат 52-летнего активиста партии «Парнас», кандидата физико-математических наук Сергея Кривого, арестованного 18 октября. В заключении Кривов 43 дня держал голодовку, протестуя против обвинений в свой адрес и условий содержания.
По утверждению участников мероприятия на Болотной площади 6 мая, те лица, которые были избиты, кому была оказана срочная необходимая медицинская помощь прямо на Болотной, а кому-то после этого, они как минимум имеют право на то, чтобы их показания были проверены и были по ним вынесены соответствующие процессуальные решения. Утверждения, скажем, сотрудников милиции, они понятны, потому что в противном случае уголовные дела должны возбуждаться на них, и они должны привлекаться к уголовной ответственности. Демонстранты находились на территории периметра разрешенного митинга. Почему полиция действовала на территории, которая была отведена под митинг? Почему именно там задерживались демонстранты? Вот люди стоят, просто ничего не делают, раздается крик «берем», толпа одета в форму сотрудников полиции, кстати, без иных опознавательных знаков, люди фактически безымянные. Установить потерпевший, какой сотрудник полиции его избивал, невозможно зачастую. Следственный комитет отказывает возбуждение уголовных дел по факту избиения демонстрантов. Часто утверждал, что невозможно идентифицировать пострадавших. Хотя работало несколько бригад скорой помощи на Болотной площади, и материалы частично по пострадавшим есть даже в материалах уголовного дела. Но по этим материалам проверка, по сути дела, на действия работников полиции на площади 6 мая не проводила. Грубые нарушения действующего законодательства.
О 21-летнем студенте Денисе Луцкевиче, арестованном 9 июня, говорит актер и писатель Евгений Гришковец.
Этот человек служил на Балтийском флоте в морской пехоте. Это его уже прекрасно рекомендует. Потом он хотел выучиться и служить в органах госбезопасности. Как романтик, я понимаю. Не поступил. Поступил на культурологию и почти закончил первый курс. Если бы не события 6 мая, он бы закончил. Наверняка блестяще закончил бы первый курс и продолжил бы учебу. Я понял из рассказов о нем, из того, что о нем написано, что это просто хороший человек. Если что-то и случилось, какая-то случайность, какая-то нелепость 6 мая, то это была точно провокация, потому что человек, который служил в морской пехоте, не будет бить полицейского. И человек, который учится на культуролога, никогда не будет бросать камнями, кусками асфальта в представителя власти. Он пошел на этот митинг проводить знакомых девушек в сандалиях и какой-то такой одежде, которая, ну, явно не предполагала каких-то боевых действий. Несправедливость, чудовищно потерянный год молодого человека, бесценный год, у него отобрала несправедливая, чудовищная машина, жуткая нелепость и глупость, которая творит наше государство. Хорошего гражданина законопослушного, нужного стране, держат заперти, лишают возможности учиться.
Вы слушаете «Радио Свобода», программа «Узники Болотной», коллективный портрет.
Среди обвиняемых по болотным делам люди разных возрастов, профессий и политических взглядов. Студенты, бизнесмены, пенсионерка, ученые, юристы, безработные. Национал-демократы, евросоциалисты, национал-большевики, анархисты. Кто-то регулярно принимал участие в политических уличных акциях, кто-то вышел на площадь впервые. Самая молодая, 19-летняя Александра Духанина, с 27 мая она находится под домашним арестом, говорит писатель Владимир Войнович.
Александра Духанина, я с ней лично не знаком, но я знаком с некоторыми ее родственниками. Видел ее фотографии, вижу, что это такая девушка, еще совсем молодая. Биография короткая, но интересная. Она родилась на Кипре, она активная участница протестных движений, она вегетарианка, она защитница животных. И вот ее обвиняют в том, что она что-то бросила в полицейского. То ли она камни кидала, то ли она бутылки пустые кидала, пластиковые, очевидно. Во всяком случае, никаких доказательств того, что она это делала, насколько я понимаю, просто нет. Есть неясный снимок, и полицейский, в которого она якобы что-то кинула, спрашивали, нанесла ли она ему какой-то вред. Но даже он сказал, что никакого вреда она ему не нанесла. Да и вообще, чтобы такая девочка могла дать чем угодно. Он же в этой экипировке, он как в танке сидит. В то же время я видел на виде чудовищные кадры, когда эти самые бронированные люди нападали на беззащитных людей, валили их на землю, били дубинками, топтали сапогами. Это вообще просто выходит за все рамки. Я старый человек, я много чего видел. Я видел величие и крушение огромной империи тоталитарной, которая нарушала права человека и грубо попирала. И, собственно говоря, это тоже было одной из важных причин ее гибели. Советская власть, поскольку она не прислушивалась к голосу критиков своих, к голосу протестующих, и поскольку она подавляла только силой, она вызывала все больше и больше отвращений внутри страны и за пределами. И сейчас опять этот же процесс. Уже какие-то люди не хотят сюда ехать в знак протеста. Возмущение людей внутри страны растет. Если власть достигает такого предела, что ее не любят, а больше того, когда ее начинают ненавидеть, тогда она становится очень слабой властью, и это кончается даже и для нее плохо.
Говорит адвокат Александры Духаниной Дмитрий Ефремов.
Встречаемся периодически, обсуждаем позицию, в любом случае общаемся. Но переносит, конечно, как человек 18 лет может перенести год изоляции от общества, хоть и даже в таких, в принципе, благоприятных условиях. Конечно, тяжело, то есть тяжело без общения, тяжело без близких людей, тяжело без друзей. Тяжело, что не с кем посоветоваться где-то. Ну, стойко переносит, стойко, но, конечно, мы-то понимаем, что как бы быстрее хочется уже скинуть все эти ограничения. Ну, она буквально закончила школу, проучилась год в ВУЗе, но вот с первого курса она ушла, не доучившись. По-моему, там что-то связано с оплатой за обучение. Очень общительная девушка, но изменилась, конечно, просто устала, наверное, больше. Устала вот от этой неопределенности, что будет, что дальше, как дальше жизнь сложится. То есть вот, когда человек на самом распутье стоит, то есть у него жизнь только начинается, и здесь вот такое пятно неопределенности, как разрешится эта ситуация, конечно, отпечаток свой накладывает, наверное. Основной аргумент следствия – это видеозаписи. То есть они тщательным образом просматривают видеозапись, высматривают, устанавливают личность.
Самая старшая из обвиняемых – 57-летняя пенсионерка Елена Кохтарева, бывший геолог и преподаватель музыки. С 25 марта она находится под подпиской о невыезде, говорит музыкант рок-группы «Тараканы» Дмитрий Спирин.
Она обвиняется в том, что кидала в ОМОНовцев какие-то тяжелые предметы, типа камней, а также оказывала сопротивление сотрудникам полиции, защищая молодого человека, на которого эти самые сотрудники полиции оказывали чрезмерное физическое воздействие. На мой скромный взгляд, привлечение этой уже немолодой, солидной женщины к уголовной ответственности – это мера, мне кажется, чрезмерной. Сила государства измеряется по отношению к слабым людям. Ну, а пенсионерка, понятное дело, человек достаточно слабый и незащищенный.
22-летний студент факультета политологии МГУ Ярослав Белоусов, отец маленького ребенка, арестован 9 июня, говорит адвокат Дмитрий Аграновский.
У Ярослава вообще по всем параметрам абсолютно идеальные характеристики. У него идеальная характеристика из МГУ, идеальная характеристика с места жительства, отсутствие судимости, полное отсутствие административной ответственности. Плюс у него еще зрение минус 10 и минус 6. И он еще и студент-политолог, то есть это ему по профилю, в общем-то, бывать на таких мероприятиях. Я считаю, что это ничем не оправданная, абсолютно непростительная жестокость со стороны государства. Вот по обычным уголовным делам людей с такими характеристиками исключительно редко берут под стражу. Здесь же все арестованы. Ну и обвинения, конечно, обвинения жестокие. То есть готовится показательный процесс, который, к сожалению, покажет неприятную сторону нашего государства. Людям будет непонятно, за что сидят такие люди, как Ярослав Белоусов. Потому что огромный контраст между тем, что им вменяется, и теми мерами государственного воздействия, которые применяются к ним. Я смотрел многочисленные кадры, многочисленные видео. Там действительно были столкновения. Я не скажу, что они носили характер массовых беспорядков. Нет. По мировым меркам это вообще был совершенно ничтожный рядовой инцидент. Но там были какие-то люди в масках. Ровным счетом никто из них не задержан, а задержаны те, кто просто не успел убежать, не сумел спрятаться, не скрывался. И поэтому и обвинения у них, например, у моего Ярослава, бросил в сторону сотрудников полиции неустановленный маленький желтый предмет и попал ОМОНовцу в плечо, который был в спецобмундировании. И это все, за что человек сидит, вот будет сидеть уже до года. Какие уж тут доказательства? Никто даже экспертизы себя не утруждал. Он это или не он. По делу не проводились опознания, например, с самого начала. Просто не проводились. Сразу приводили ОМОНовца, сажали на так называемую очную ставку, говорили, вот это Белоусов. Ну, естественно, он будет помнить его всю оставшуюся жизнь. Даже если признать версию обвинения, допустим, такой неубедительной доказательной базы я не видел очень давно. С учетом того, что процесс будет высвечиваться средствами массовой информации, каждая его деталь.
В следственном изоляторе Ярослава Белоусова несколько раз посещал депутат Государственной Думы от КПРФ Вячеслав Тетёкин.
Он на меня неизменно производит впечатление очень интересной, я бы сказал, даже блестящей современной личности. Высокий, подтянутый, спортивный, одновременно интеллектуальный, живо интересующийся всем, что происходит вокруг него, оптимистического склада характера. То есть этот человек меньше всего похож на какого-то радикала или экстремиста, который стремится не опровергать власть путем насилия. Он по будущей специальности является политологом, поэтому не только гражданские, так сказать, чувства, но и специальность также требовала от него участия в таком мероприятии, которое происходило 6 мая. Я считаю, что держать такого рода людей в заточении, это, во-первых, безнравственно, это элита нашей нации, это студент МГУ, то есть это безнравственно с моей точки зрения. С точки зрения, так сказать, перспектив самой власти, это глупо, потому что репрессии никогда не приводят к тому, что протестное движение идет на спад. Наоборот, люди, которые прошли через заточение, они укрепляются в своих убеждениях, они становятся более прочными. Таким образом, нынешняя власть фактически сама выковывает будущих лидеров сопротивления.
Анархист Степан Зимин находится под стражей с 8 июня. 21-летний студент РГГУ, он увлекается политикой, танцами и историческими реконструкциями, говорит девушка Степана Зимина Александра.
Степа очень спокойный. Когда я с ним познакомилась, я удивилась тому, насколько он скромный. Он располагает к себе. Степа меня поразила тем, что в свои 20 лет он достаточно разносторонняя личность и человек, у которого много хобби. Он не слишком многословен, достаточно тихий, но когда его знаешь, понимаешь, что в нем скрыто довольно много талантов и увлечений. Мы со Степой участвовали в соревнованиях по танцам в двух крупных соревнованиях Москвы. есть записи наших выступлений. Любой желающий может просто забить в YouTube наши с ним фамилии и увидеть, как мы выступаем. Они поймут, кто вот сейчас находится за решеткой. Мне кажется, что им все станет ясно. По крайней мере, у них сложится особая картинка об этом человеке. У нас довольно большой круг знакомых именно с нашего клуба станцев. И когда летом все это произошло, меня до сих пор удивляет реакция вот нашего со Степой окружения. Первый месяц ареста, когда мы поняли, что произошло какое-то страшное, непонятное событие, вторая реакция, поняли, что нужны большие суммы денег. И так вот, в первые месяцы ареста нам помогали деньгами просто огромное количество людей. Звонили, писали каждый день, не могли поверить в то, что это случилось со Степой.
В эфире «Радио Свобода», адвокат Максим Пашков.
Я вообще не считаю, что то, что случилось на Болотной площади, является массовыми беспорядками в классическом понимании этого слова. Поскольку, ну, из того, что я видел, из того, что имею представление и по делу, и из средств массовой информации, я понимаю, что на ряде футбольных матчей бывает похуже. Но никто не возбуждает по каждой драке фанатов дел по массовым беспорядкам. Это раз. Во-вторых, если сравнить то, что произошло на Болотной площади 6 мая прошлого года с тем, что происходило в 2011 году в Лондоне, например, или в Греции, небо и земля. Третье. К сожалению, это дело излишне политизировано. И я допускаю, что суды, принимая решения, руководствуются не только законом, как они должны это делать, но и некими другими соображениями, о которых мы можем только догадываться. Система реагирует сверхжестко. Степан при задержании сопротивления не оказывал. Более того, он демонстративно не оказывал сопротивления. То есть говорил, что «господа, я не сопротивляюсь, я не сопротивляюсь». По диспозиции статьи 212 «Массовые беспорядки», которые Степану инкриминируются в настоящее время, присутствуют такие вещи, как поджоги, погромы. Когда я говорю о том, что «господа, а где же это все? Где поджог?» Мне говорят, ну вот подожгли одежду какого-то пенсионера. Да? Я говорю, а вы нашли того, кто поджег? Нет, не нашли. Нашли, кто начал бросать камнями. По одной версии там выламывают это асфальтовое покрытие, по другой версии это асфальтовое покрытие было уже выломано, и куски асфальта были заботливо приготовлены именно там. Опять же, не нашли, кто начал это все делать. И в этой ситуации фактически люди, которые пришли тогда 6 мая на Болотную, были участниками русской рулетки. То есть, кто попал в телекамеру, кто более-менее себя активно там как-то вел, они стали подозреваемыми.
Актер Александр Филипенко.
Я актер. Читая тексты великих авторов прошлого, я соединяю вас с историей, чтобы лучше понять наше сегодня. Степан – студент-историк, 21 год. Он занимается реконструкцией исторических событий, исторических костюмов. Он делает историю зримой и помогает вам лучше понять нашу историю. Мы не знакомы, но нас связывает любовь к слову, к истории нашей Родины. Он, как и я, хотел бы, чтобы в нашей стране было лучше жить. Именно поэтому я защищаю Степана Зимина.
Актеры Александр Филипенко, Евгений Гришковец, Илья Хиджакова, писатели Владимир Войнович, Сергей Шаргунов и Виктор Шендерович, гражданские активисты Алексей Навальный и Михаил Шнейдер, журналист Сергей Пархоменко и телеведущая Татьяна Лазарева, режиссер Владимир Мирзоев и политолог Андрей Пиантковский. В программе Андрея Шарова и Елена Поляковская «Узники Болотной. Коллективный портрет». Продолжим после объявлений.
Вам живется в России 21 века?
Живется когда как. Когда сталкиваешься с тем, что ты бесправное существо, конечно, хочется выть от бессилия. Работодатель не хочет оплачивать сверхурочные выходные дни. Поликлиники даже с полисом требуют деньги за какие-то услуги. С ЖЭКом вечная какая-то тихая война. То трубы в подъезде текут, то крыша, свет сами в подъезде чиним.
Скучно и грустно живется мне в России 21 века, потому что все идеалы, которые были раньше, теперь заменил золотой телец. Сейчас все сводится к простому зарабатыванию денег, и все.
Я считаю, что сегодня те, кто хочет жить хорошо, то могут к этому стремиться. Возможностей в 21 веке у людей, мне кажется, появилось больше. Молодежь как-то крутится, вертится. Правда, не у всех получается, но что ж, мне кажется, и раньше не у всех получалось.
Ваша свобода в 21 веке.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Свободная Россия – это нормальная европейского типа страна, где во главу угла ставится достоинство человека.
Это Россия модернизированная, развивающаяся, не сидя на нефтяной и газовой игле, где полицейские выполняют функцию защиты граждан, а не функцию защиты неких групп граждан, оказавшихся у власти.
Не знаю, это, наверное, не зависит ни от каких-то других стран. Этим и есть даже свободная Россия.
На мой взгляд, свободная Россия – это Россия без чиновников, которые деньги себе забирают в карман.
Это понятие относительно абстрактное, поскольку ни свободной печати, ни свободных выборов в современной России нет.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода.
«Узники Болотной. Коллективный портрет». У микрофона Елена Поляковская
и Андрей Шарый.
Участники «Марша миллионов» уверяют, что полицейские применяли силу без предупреждения, били людей дубинками и ногами, рвали одежду и швыряли демонстрантов в автозаке. Власти назвали действия полиции мерами по вытеснению граждан с площади. За медицинской помощью обратились 40 гражданских активистов, пострадали 29 сотрудников правоохранительных органов, четверо госпитализированы. По официальным данным задержаны 436 человек. По данным активистов оппозиции, около 650 человек. ОМОН понес материальные потери. 23 каски, 13 бронежилетов, 29 резиновых дубинок, 7 щитов, 4 противопожарных ковра, 2 мегафона, 6 радиостанций, 3 пояса, 19 противогазов, 12 пар наручников.
В конце 2012 года активисты комитета 6 мая партии «Парнас» учредили круглый стол 12 декабря для проведения общественного расследования событий на Болотной площади. Были собраны сотни показаний очевидцев столкновений. Изложенные в подробном докладе выводы комиссии свелись в основном к следующему. 6 мая на Болотной площади имели место не массовые беспорядки, а отдельные столкновения полиции с демонстрантами. Эти столкновения были спровоцированы правоохранительными органами. Первопричиной столкновения явилось нарушение властями схемы проведения мероприятия, согласованной заявителями с мэрией Москвы. В эфире «Радио Свобода» эксперт круглого стола 12 декабря, режиссер Владимир Мирзоев.
Необходима была оценка доклада, который был написан, как бы тех фактов, которые были собраны. Доклад собой представляет довольно пространный текст, в котором собрано огромное количество свидетельств, людей, участников митинга, где пошагово расписано то, что происходило 6 мая. Собственно, что происходило в каждом пункте движения демонстрантов. И плюс к тому юридический анализ действий властей и действий демонстрантов. То есть там приведены не только факты, но и дана юридическая оценка этих фактов. У читателя или слушателя возникает достаточно внятное ощущение того, что же там случилось 6 мая.
Ну вот в итогах расследования отмечается, что полиция не стремилась прекратить возникший конфликт, вместо этого полицейские применяли неадекватную силу по отношению к участникам акции. Вы, прочитав этот доклад и будучи еще и облечены некоторой ответственностью, вы не обычный читатель, все-таки у вас какая-то общественная функция, вы убеждены тем, что прочли в этом документе?
Да, конечно, конечно, я убежден, тем более, что я многие эпизоды наблюдал собственными глазами. Могу как бы подтвердить, что так оно и было. Ну, кроме того, вот роль провокаторов, которые шли в колонии демонстрантов, она тоже очень ясно прописана. То есть это молодые люди, которые выглядели внешне, вроде бы выглядели как анархисты, но таковыми, судя по всему, не являлись. Именно они провоцировали насилие, они бросали куски заранее разобранного асфальта. Эти люди в черном и в черных масках находились в контакте с полицейскими. Они не только с ними разговаривали, но оказывались в какие-то моменты за оцеплением. Ни один из них не был арестован. Их не обыскивали на проходе когда они проходили через рамки, ну и так далее. Даже были какие-то у некоторых демонстрантов контакты с кое с кем из этой группы и там с их кураторами, вербальные контакты. Вот, из чего мы как бы делаем, ну, мы читатели доклада делаем вывод, что, разумеется, это были люди, которые работают на спецслужбы, и заранее все было запланировано, и это была провокация.
Доклад дает представление о том, собственно, демонстранты, вот их мера ответственности какая существует за то, что происходило там?
Да, там все действительно довольно подробно прописано, много тоже свидетельских показаний. Начнем с того, что по какой-то странной причине отсутствовал ответственный со стороны городских властей за проведение митинга. То есть, когда там начались только проблемы, вот возникло это узкое горлышко на подходе к Болотной площади, когда началась давка и так далее. Люди пытались связаться с начальниками, которые отвечали за проведение митинга, но это было невозможно. Более того, невозможно было получить фамилию человека, который должен был координировать все это. Вот, чтобы было крайне необычно. Начиная с этого пункта, ну и кончая как бы тем, что людей, которые находились в ситуации самообороны, всячески провоцировали на то, чтобы они физически противостояли полиции. Но так или иначе, это физическое противостояние со стороны демонстрантов, оно сводилось к тому, что там с кого-то шлем сорвали. Как бы люди, грубо говоря, отбивались от насилия полицейских. Ну, извините, но, в общем, задача полиции состоит в том, чтобы останавливать насилие, а не провоцировать его, не правда ли? Картина, которая возникает из этого доклада, на мой взгляд, я внимательно все прочитал, я могу сказать, что картина возникает недвусмысленная. Общество должно знать, собственно, что происходило, потому что до сих пор путаница довольно большая в понятиях. Вот мне там в Фейсбуке, например, один мой друг написал, реагируя на какую-то сейчас публикацию про этих анархистов, что это были анархисты, это были люди, которые были заранее настроены на насилие и так далее. То есть люди, которые не были на этом митинге, не стояли рядом буквально с этими так называемыми анархистами, они до сих пор уверены, что это были левые, что это не были провокаторы. То есть путаницы очень много. Не понимают роль полицейских, общество не понимает роль организаторов митинга и так далее. То есть все это требует прояснений. Причем прояснений как не только вот с фактами, но и юридических. Я думаю, обществу очень важно знать, что же там происходило, что же там все-таки было. Это также вопиюще несправедливо, как и история с Пусси Райт. Потому что за ситуацию, которая сложилась, полностью несут ответственность городские власти, которые все это устроили. И спецслужбы, которые, судя по всему, спровоцировали это.
Говорил режиссер Владимир Мирзоев. За изменение меры пресечения в отношении 25-летнего обвиняемого Владимира Акименкова, арестованного 10 июня активиста Левого фронта, ходатайствовали несколько гражданских и правозащитных организаций. Писатель Людмила Улицкая вызвалась внести денежный залог. У Акименкова врожденное заболевание зрения, рассказывает адвокат Дмитрий Аграновский.
Сам Акименков человек бедный. Он живет с мамой и с братом. Конечно, они залог не могли внести, поэтому мы так вопрос даже не ставили. Но Людмила Евгеньевна и группа писателей известных, они сказали, что в случае, если суд решит изменить меру пресечения, то они залог необходимый внесут. Но на суд это, к сожалению, не подействовало тоже, как и поручительство депутатов и правозащитников. У него проблемы со зрением, и эти проблемы они усугубляют. В 2004 году, на момент расследования в военкомате, у него была миопия средней степени, а на октябрь 2012 года в тюрьме миопия высокой степени. Там у нас удивительное заключение, которое кончается словами «отрицательной динамики нет». И в этом же заключении написано, что была миопия средней степени, а стала высокой степени. Ну и делается вывод, что может содержаться в следственном изоляторе. Просто, чтобы было понятно, единственное заболевание глаз, при котором обязаны освободить из-под стражи, это полная слепота. Ну а список составлялся, наверное, еще при Иване Грозном, я так полагаю. У него объем обвинения, у него только одна статья. И меняется ему то, что он кинул в сторону полиции какой-то предмет. Есть показания ОМОНовца Егорова, которые мы считаем недопустимыми доказательствами, потому что по делу не проводилось опознание, а просто сразу привели Егорова и сказали, вот это Акименко. Я просто при этом присутствовал. И все. Других доказательств в отношении Акименкова по делу нет. Есть у меня в моем распоряжении несколько видеозаписей, когда Акименков попал в кадр, но он там ведет себя исключительно спокойно, ничего не кидает. Просто вот я узнал, что это он никак себя предосудительно не ведет. Но дело все в том, что Акименков – это известный активист Левого фронта. Если большинство задержанных ребят, они ранее в политике не замечены, то Акименков – он довольно известный активист Левого фронта. И у меня такое сложилось впечатление, просто кому-то намазолил глаза. Вообще, конечно, просто вопиющий контраст между предъявленными ему обвинениями и применяемыми в отношении него мер государственного воздействия.
Говорит писатель Сергей Шургунов.
Владимир Акименков совсем молодой человек. Он сидит в тюрьме за свое неравнодушие. Он сидит за всех нас. Вот за меня, за Сергея Шургунова он сидит. За вас, даже если пока еще вы безразличны к происходящему в стране. А он никогда не был безразличен. И несмотря на свою молодость, всегда был впереди того, что принято называть протестным движением. Он приходил на акции, он расклеивал листовки. Он состоял в запрещенной организации НБП, и ему дали 1 год условно, только лишь за то, что он причастен к этой запрещенной организации. Он был в обороне, он пришел в Левый фронт. Он пришел, как и многие тысячи других неравнодушных людей, 6 мая на Болотную площадь, и оказался в этой давке, и оказался в этом стихийном прорыве. И это единственное, что ему предъявили. Он отказался давать какие-либо показания, пользуясь 51-й статьей Конституции, и единственный свидетель, будто бы опознавший его в числе других смутьянов, это некий ОМОНовец. Я очень надеюсь, что наше сегодняшнее молчание, а ведь мы в сущности молчим, или так иногда в полразговорца говорим о заключенных. Я очень надеюсь, что наше молчание прекратится. Я очень надеюсь, что мы сделаем все возможное, чтобы выхватить, выцарапать наших друзей, которые сидят в тюрьмах.
Активист движения «Другая Россия», 35-летний Александр Каменский, 6 мая 2012 года не был на Болотной площади, а находился на Манежной. 10 июня его арестовали, однако не предъявили обвинения и через 10 дней освободили. В статусе подозреваемого он находится под подпиской о невыезде, говорит адвокат Евгений Архипов.
Саша, он пошел, собственно говоря, посмотреть, что будет на Манежной площади, потому что акцию протеста тогда анонсировал Аркадий Бабченко и его соратники по движению «За честную власть». И вот этот вот раскол, который в оппозиции пошел из-за того, что большая часть активистов стала призывать всех идти на Болотную, и часть оппозиции считал это предательством. Саша, естественно, будучи членом «Другой России», поддерживать этот протест не будут. Саша, будучи представителем движения, негативно относящимся к представителям протеста на Болотной площади, он просто пошел посмотреть, как будет протест осуществляться теми, кто как раз примкнул к лагерю противников протеста на Болотной площади. Он успел подойти к площади Манежной. Его тут же задержали, и был оформлен протокол об административном задержании. Он, конечно, возмущался по этому поводу. И он сидел как раз вот в автозаке вместе со всеми, кто, собственно говоря, участвовал в протесте на Манежной площади. Потом, естественно, Сашу задерживают, говорят, что вот ты был там на Болотной площади и побил полицейского. Естественно, Саша был крайне удивлен, и все были удивлены, потому что, когда тебя пытаются обвинить, что ты в одно и то же время находился в двух местах, вот это, конечно, абсурд. И, естественно, люди, которые даже с ним сидели вместе в автобусе, в автозаке, они, конечно, стали все возмущаться. Мы шум подняли на власть, видя, что идет мощная поддержка среди общественности, глазков СМИ, возмущение идет. А когда они стали разбираться, поняли, что они допустили ошибку. И Сашу просто отпустили.
Телеведущая Татьяна Лазарева.
Несмотря на то, что он не был на Болотной в этот день, тем не менее, его взяли, наверное, правильно, потому что он политически активный человек. Я знаю и уверена в том, что в ближайшее время политических активистов тоже будут арестовывать и закрывать. Мы все теперь знаем это слово. И все эти наши размышления о том, идти на Болотную или не идти, их не должно быть. Конечно, идти. И, конечно, бороться за ту страну, в которой мы сейчас все еще пока живем.
Слушайте «Радио Свобода», программа «Узники Болотной», коллективный портрет.
Среди обвиняемых обвиняемых по болотным делам, двое признавших свою вину и заключивших договоры со следствием. 36-летнему бизнесмену Максиму Лузянину и 33-летнему политическому активисту Константину Лебедеву уже вынесены приговоры. Первый получил 4,5 года колонии общего режима, второй приговорен к 2,5 годам заключения. Кое-кто из гражданских активистов считает Лузянина и Лебедева провокаторами. Особенно это касается Лебедева. Вместе с Леонидом Развожаевым и координатором Левого фронта Сергеем Удальцовым, обвиненного в организации массовых беспорядках, профинансированных по версии следствия из-за рубежа, также проходящим по делу грузинским политиком Гиви Таргамадзе. Полностью признавший вину и давший показания против товарищей, причем, как показывают его интервью в прессе, вполне осмысленно, Лебедев стал единственным заключенным, в поддержку которого организаторы кампании «Один день, одно имя» не смогли найти желающих выступить.
3 мая организаторы кампании «Один день, одно имя» объявили, что более не считают Лебедева узником совести.
О влиянии показаний Лебедева на обвинение в адрес Сергея Удальцова говорит его адвокат Виолетта Волкова.
То, что было доложено в суде, и вот то, что мы уже слышали о том, что якобы был некий сговор в апреле месяце на то, чтобы массовые беспорядки там были проведены, то какие-то суммы получались, причем эти суммы называются, там приобретались палатки для массовых беспорядков. Это все ложь, которую использовал, видимо, Лебедев, ну, в каких-то своих абсолютно целях. Вот эта вот сделка, которую по-другому хочется назвать сговором со следствием, может негативно сказаться и на деле Сергея Удальцова и на деле остальных, потому что мы уже тоже услышали, что по некоему сигналу они стали одновременно действовать, хватать куски асфальта и кидать их и так далее. Это же был огромный комитет, который собирал этот митинг. И говорить о том, что все это придумали тройка Лебедев, Развожаев, Удальцов, на мой взгляд, вот, даже не как для адвоката, а просто как для человека, это смешно. Но по каким-то причинам вот из этого дела выдергивают отдельных личностей и, значит, по ним проводят судебные заседания гораздо раньше, чем по остальным. И фактически закрепляют определенные моменты, вот, например, связанные с организацией массовых беспорядков, с участием массовых беспорядков, тем, что вообще массовые беспорядки имели место. Тот же Лебедев, тот же Лузянин. Они же согласились с тем, что массовые беспорядки были. А я, например, не могу, как юрист, говорить о том, что были массовые беспорядки. Теоретически их показания не могут использоваться при рассмотрении других дел. А практически те же показания Лебедева, они лягут, я абсолютно уверена, в дело Удальцова и в дело Развожаева.
О Максиме Лузянине говорит политик Алексей Навальный.
Я записываю это видео здесь, в нашем фонде борьбы с коррупцией. Совсем недалеко отсюда находится Замоскворецкий суд города Москвы, где несколько месяцев назад получил свой приговор Максим Лузянин. Он получил 4,5 года лишения свободы. Я сидел там вот все эти несколько часов, пока судья рассматривал дело в особом порядке, ждал приговор. И это было, с одной стороны, похоже на обычный суд, плачущие родственники, очень тягостная атмосфера, человек за решеткой, который понимает, что сейчас вот его посадят на сколько-то. С другой стороны, было что-то совершенно несвойственное обычным уголовным процессам, потому что каждый из тех, кто находился в зале суда, и сам Максим Лузянин, и его родственники, и мы, и судья, и конвой, и приставы, и все остальные, они все очень хорошо понимали, что его сажают ни за что. Лузянин стал первым, кто получил реальный приговор. Я хочу сказать даже не о том, что мы должны быть солидарны с Максимом, он сидит за нас, за всех, это и так понятно. Я просто хочу сказать о том, что, ну, в каком-то смысле мы посадили Максима Лузянина, потому что невозможно посадить человека ни за что, если с этим не согласно какое-то большинство населения. Но если бы все абсолютно были бы с этим не согласны и вышли бы на улицу, то Максим Лузянин был бы сейчас на свободе. Весь вопрос солидарности, весь вопрос в нашей позиции. Все это я говорю к тому, что лозунг «один за всех и все за одного», который мы очень любим кричать, и я его очень люблю кричать со сцены, он не должен восприниматься как просто какая-то кричалка веселая и бодрая. Это некое руководство к действию.
Приговоры Лузянину и Лебедеву вызвали бурный всплеск дискуссий в среде гражданских активистов. Каково будущее движения протеста? Удастся ли власти расколоть Единый гражданский фронт? В какой степени дискредитирована внесистемная оппозиция? Об этом в эфире «Радио Свобода» говорит ответственный секретарь Федерального политсовета движения «Солидарность» Михаил Шнейдер.
Это известно из истории. В начале 20 века были провокаторы охранки, которые были во всех социал-демократической партии, у эсеров и в других партиях. В этом я не вижу ничего страшного. До тех пор, пока сотрудники безопасности находятся внутри организации и следят за тем, чтобы организация не превратилась в антиконституционную организацию. Сейчас власть очень боится протестного движения, она боится честных выборов, она не хочет уйти. И, конечно, вот эти сотрудники безопасности, которые находятся внутри, и даже это не сотрудники безопасности, а просто молодые люди, которых привлекают за деньги, и они вот отрабатывают свои 30 серебряников, они сидят внутри, и они не столько получают задание следить за конституционностью или антиконституционностью принятых решений и действий организации, сколько выполняют как раз вот эту работу провокаторов. То есть власти нужно расколоть протестное движение. У разных групп протеста разные лидеры. У тех или у других в большей или в меньшей степени есть какие-то амбиции, в том числе политические. То есть можно играть на амбициях, можно играть на настроениях. Известно, что в обществе есть люди, которые считают, что вот выборами заниматься не надо, а нужно устраивать революцию. Правда, говорят о мирной революции.
Дело Константина Лебедева в какой степени, на ваш взгляд, нанесло ущерб протестному движению?
Конечно, оно наносит ущерб протестному движению. Лишний раз говорит о том, что в протестном движении есть провокаторы, а многие неофиты, которые пришли в конце 2011 года в протест, ну, они пришли на волне вот этой романтической волне, что скоро сейчас вот мы свергнем власть узурпатора. И вот это вот романтический флер, конечно, такими действиями, такими людьми, как Константин Лебедев, он, конечно, развеивается, и среди этих людей мы видим спад интереса к протесту и какие-то элементы разочарования. Довольно много людей разочаровалось, хотя, слава богу, таких людей, хотя их довольно много, но, тем не менее, я их оцениваю, ну, как процентов 10-15.
Власть предпринимает большие усилия для того, чтобы нейтрализовать и расколоть протестное движение. Эта тактика приносит свои плоды, как бы к ней ни относиться. Что можно этому противопоставить?
Можно привести аналогию с биологическими организмами, которые попадают в неблагоприятную окружающую среду и начинают к ней приспосабливаться. Власть считает и считала до последнего времени, что есть организация, у нее обязан быть лидер, ну вот как у партии, да, есть там лидер или 2-3 лидера. Тактика была такая, обезглавить организацию. Таким образом, рядовые члены этой организации, якобы у них пропадет весь интерес заниматься общественной и гражданской деятельностью. Власть, наверное, понимает, я думаю, что она понимает, эта тактика плоды не приносит. Рекрутируется в протест очень много других людей. И многие из них, они гораздо более решительно настроены по отношению к власти, чем те люди, которых власть преследует. Движение протеста – это, в общем, такое собирательное название. Групп очень много. Понятно, что у протестного движения нет единого лидера. Начинают множиться и плодиться вот эти небольшие группы энтузиастов, небольшие группы гражданских активистов.
Говорил активист движения «Солидарность» Михаил Шнейдер. 38-летний обвиняемый, инвалид второй группы вследствие полученной в армии травмы, Михаил Косенко с июня минувшего года находится в психиатрическом отделении СИЗО номер 2 «Бутырка». Тюремная экспертиза признала его невменяемым. Косенко грозит в качестве наказания принудительное лечение в психиатрической клинике. Гражданские активисты безуспешно пытаются добиться повторной и более профессиональной экспертизы, говорит адвокат Валерий Шухардин.
Ну, находится сейчас в медицинском стационаре, который находится у нас в СИЗО 2, Бутырка. Формально его там лечат. Фактически дают лишь по одной таблетке в день, и в этом заключается все его лечение. Ничего другого с ним не происходит. Находится он в обычной камере. В камере около 8 человек. Абсолютно обычная камера, которая расположена просто на территории медсанчасти. Ну, состояние здоровья у него, как оно было, такое оно и осталось. Естественно, улучшений, я думаю, что фактически у него нет, поскольку не думаю, что содержание в следственном изоляторе каким-то образом сказалось положительно на его состояние здоровья. Он является инвалидом второй группы. Наши следственные изоляторы, ну, никак не приспособлены для содержания инвалидов. Никаких надлежащих условий, именно специальных условий для содержания инвалидов у нас в следственных изоляторах не имеется. И поэтому, естественно, все ему причиняет страдания, физические как бы боли, моральные страдания гораздо большей степени, чем обычный заключенный.
Говорит председатель движения «За права человека» Лев Пономарев.
Это не было массовым беспорядком. Беспардонно совершенно следователи фабрикуют доказательств массового беспорядка, причем они совершенно нелепые. Они опрашивают, допустим, в деле Косенко, есть 354 свидетеля. Это все полицейские, которые, конечно, не видели ни Косенко, и даже близко не стояли. Но они взяты свидетелями для того, чтобы показать, что несчастный Косенко, который там никого не избивал, а на самом деле, но он участвовал в массовом беспорядке. Они просто будут тупо приходить на процесс и говорить, мы свидетельствуем о том, что были массовые беспорядки. А ведь на самом деле каждое дело надо рассматривать индивидуально. Вот это совершенно возмутительное, тупая фабрикация обвинения по массовым беспорядкам готовится, и я уверен, что суды будут, скорее всего, автоматически поддерживать обвинение.
Проблемы со здоровьем и у другого обвиняемого по болотному делу, 26-летнего юриста и правозащитника Николая Кавказского. В заключение он пытается писать теоретические статьи о политике, говорит мать Николая Кавказского Наталья.
Вот только недавно направили на обследование, это для меня тоже было неожиданностью, потому что я приехала на свидание в Бутырское СИЗО, и мне сказали, что его перевели. Я туда поехала, но мне удалось сразу с ним встретиться. Он сказал, что его после долгих месяцев все-таки направили на обследование. Внешне он выглядит неплохо, настроение и дух не сломлены. Это меня очень порадовало. Но у него там внутренние проблемы, поэтому это покажет обследование. Наверное, полгода того, как мы просили. Но, видимо, то, что вот он поправился очень сильно, 20 килограмм, и когда пришла комиссия, они увидели, и это, наверное, послужило какой-то отправной точкой. Первая статья, которая вышла, так и называлась «Что делать с тюрьмами?». И он пишет, что вот проблемы тюрьмы он видит своими глазами. И на примере Бутырской тюрьмы он пишет, что с его точки зрения подлежало улучшению.
В эфире «Радио Свобода» писатель Виктор Шендерович.
Николай Кавказский, правозащитник, член правозащитного комитета за гражданские права, защищал права инвалидов, боролся за Химкинский лес. Книжник, сын музыкантов, интеллигентный молодой человек, неравнодушный человек, что очень важно. Узником болотного дела он и стал именно потому, что он неравнодушный молодой человек. Уже будучи избит ОМОНом на митинге 6 мая, он вступился за женщину, которую бил ОМОНовец. Ему вменяется избиение сотрудников ОМОН руками и ногами по лицу. Ничего этого, конечно, не было. Это не подтверждается той пленкой, которая фигурировала в суде. Несмотря на это, он арестован. Несмотря на это, судья отказала в домашнем аресте, оставила его под стражей. Он 10-й месяц в заключении. В заключении, которое в российских условиях само по себе является пыткой над человеком. Николай человек не самый здоровый физический, болезнь сердца и головные боли. И он 10-й месяц сидит в российском СИЗО. Он заложник. Его, как и остальных, власть взяла в заложники, чтобы запугать нас, чтобы показать, что может быть с каждым из нас, если мы не ляжем ничком. Поэтому наша прямая обязанность помнить этих людей и добиваться их освобождения.
Адвокаты обвиняемых и независимые эксперты, да и просто думающие и совестливые люди сходятся во мнении, что судебные процессы окажутся долгими, а приговоры в подавляющем большинстве случаев – жестокими. 6 мая 2013 года на Болотной площади новая массовая гражданская акция под лозунгом «За свободу». Одно из основных ее требований – освобождение российских политзаключенных и пересмотр отношения власти к тому, что случилось год назад на выходе с улицы Якиманка к Болотной площади. О 24-летнем болотном обвиняемом Илье Гущине, арестованном 6 февраля, говорит журналист Сергей Пархоменко.
Я возмущен тем, как ведется это следствие. Оно ведется предвзято и оно ведется обвинительно. На самом деле ведется не следствие, а половина следствия. Тех, кто будто бы расследует события 6 мая, интересуют только действия тех, кто принимал участие в этом шествии и этом митинге. Что там было на другой стороне, их совершенно не интересует. Полицейские и военные, и люди, которые принимали решение о применении силы против участников массового гражданского митинга, присутствуют в этом деле только как податели свидетельств. Достаточно часто ложных свидетельств, но доверие суда к ним абсолютное. И я хотел бы знать, что делал тот полицейский, которому Илья Гущин мешал арестовать другого человека. Как он себя вел, кого он бил, какие приказы он исполнял, что он имел в виду, действовал ли он по обстановке или он действовал в соответствии с заранее данным ему приказом о провокации. Я хотел бы все это знать.
О смысле и значении для России болотного дела говорит телеведущая Ксения Собчак.
Это дело, которое будет продолжать набирать обороты,
дело каждого из нас. И пока в нашей стране нет независимого суда, пока в нашей стране без суда и следствия любого человека могут назначить преступником, мы будем жить в том, что иначе нельзя назвать, как беспредел.
Радио «Свобода» вы слушали программу «Узники Болотной. Коллективный портрет». Вместе с продюсером Юлией Голубевой ее подготовили Елена Поляковская и Андрей Шарый. Всего доброго.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения, но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Я
тут совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею. Но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше. Ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Великая Отечественная война победоносно завершилась.
Послушай, товарищ, мой друг фронтовой.
А как же, мы же за Родину. Как это без породы? Мы же не советскую, а за Родину. Как же мне быть несчастливым? Вся жизнь в детях. У меня 8 правнуков, да 9 внуков.
Разница во времени. Слушайте нас сразу после выпуска новостей.